Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе: Москва вновь митингует. Сегодня на Болотной площади своих сторонников собирает партия «Яблоко». Коммунисты выдвигают кандидата в президенты, и музею Льва Толстого исполнилось 100 лет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня на Болотной площади вновь состоится митинг против фальсификации результатов выборов. Заявку на него подала партия «Яблоко», но впоследствии руководство партии заявило, что митинг будет не политическим, а общегражданским. Только в Фейсбуке о своем намерении присутствовать на митинге на Болотной площади 17 декабря заявили более 2000 человек. Напомню, что 10 декабря митинг за честные выборы там же, на Болотной площади, собрал десятки тысяч человек. О сегодняшней акции расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
17 декабря в час дня на Болотной площади начнется акция, организованная партией «Яблоко». Ее представители уверены в том, что выборы в Государственную Думу сопровождались фальсификациями и нарушениями, в результате чего партия лишилась законных голосов. Требования, которые выдвигают участники акции, созвучны требованиям митинга 10 декабря. Активисты «Яблоко» будут настаивать на отмене результатов голосования, на отставке главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова, а также на проведение новых выборов и привлечение к уголовной ответственности всех фальсификаторов. Однако, как пояснили представители партии «Яблоко», митинг выходит за рамки партийного. В отличие от митинга, прошедшего 10 декабря, организаторы надеются этой акцией призвать граждан к диалогу. Об этом «Радио Свобода» рассказал лидер партии Сергей Митрохин.
Мы хотим обсудить с гражданами различные предложения по стратегии дальнейших действий, программу дальнейших действий. Этот митинг предполагается не только в качестве лозунгового такого, сколько в качестве программного, аналитического, такой своеобразный гайд-парк по поводу того, как нам добиться в России честных выборов. Мы настраиваем участников митинга на этот диалог, в котором каждый сможет высказаться свободно, с ограничением только в регламенте выступления, но все же по одной теме. Это митинг не партийный, несмотря на то, что «Яблоко» является организатором. Митинг общегражданский.
Акцию «Яблоко» поддержали различные общественные организации. На митинг на Болотной площади планируют выйти представители движений «В защиту Химкинского леса», «Белая лента», «Синие ведерки». Свое участие также подтвердили правозащитные организации «Московская хельсинская группа», «За права человека». Выступят также представители незарегистрированной партии «Народной воли». Координатор движения «Синие ведерки» Михаил Воронков будет среди выступающих на митинге. Он рассказал «Радио Свобода» о том, к чему он будет призывать граждан.
На выборах я был наблюдателем от независимого проекта «Гражданин-наблюдатель». Единственная политическая сила, которая делами доказала, что они за честные выборы выступают, и в частности выписала направление наблюдателям проекта внепартийного, это партия «Яблоко». Есть только один способ действительно простым людям влиять на результаты выборов. Должно быть как можно больше наблюдателей, или те, кто им помогает. В последних выборах была нехватка волонтеров, которые наблюдали и помогали наблюдателям. Благодаря этому как раз на многих участках фальсификации все-таки успешно состоялись. Но это тезис, что нужно идти наблюдателям, и тогда мы сможем вернуть наши голоса. Они смогли пригласить организаторы, скажем так, не политические силы, а гражданские. Мне кажется, что как раз это конструктивное движение к объединению всей позиции. То, что могли наблюдать накануне митинга на Болотной со стороны темных оппозиционеров, сложно назвать каким-то прям объединяющим моментом.
Представители Московской хельсинской группы также будут среди участников митинга. Глава этой организации Людмила Алексеева рассказала «Радио Свобода» о том, почему они решили поддержать акцию.
Я знаю, что многие наши наблюдатели свидетельствуют о том, что «Единая Россия» добавляли голоса прежде всего за счет «Яблока». Коммунистов старались не трогать, а голоса за «Яблоко» и за «Справедливую Россию» переписывали на счет «Единой России». Тем, кто голосовал за «Яблоко», в том числе мне, обидно. Я считаю, что правильный митинг, и мы должны протестовать против того, что обокрали эту партию и украли наши голоса. Я надеюсь, что придут... В Москве «Яблоко» собрало много голосов, и я надеюсь, что митинг будет достаточно многочисленным, и общий требования которые выдвигают не только яблочники, о том, чтобы был произведен пересчет голосов, чтобы эти результаты были признаны недействительными. Я считаю, что этот митинг добавит к этим требованиям свое весомое слово.
Мэрия Москвы дала добро на проведение этого митинга. Согласованное число участников – 10 тысяч человек. Сначала партия «Яблоко» планировала провести акцию на Пушкинской площади. Однако итоговое место проведения – Болотная площадь. О том, почему произошли эти изменения, говорит Сергей Митрохин.
Решение было принято, потому что на Пушкинской было невозможно установить трибуну и звукоусилительную технику, поскольку наша заявка была принята якобы после заявки движения «Наши», и нам предложили после них проводить через час, после окончания их митинга. Было абсолютно невозможно рассчитывать на то, что за час мы сможем дождаться, пока они уберут свою атрибутику, а мы поставим свою. Была угроза просто срыва митинга из-за этой проблемы. Поэтому мы предложили московским властям все-таки сменить нам и место, и время проведения митинга.
18 декабря, в воскресенье, коммунистическая партия проведет свой митинг. Они также протестуют против фальсификации итогов выборов и арестов гражданских активистов. Представители КПРФ намерены требовать отставки Владимира Чурова и привлечения к уголовной ответственности тех, кто участвовал в махинациях. Однако к мероприятию на Болотной площади 10 декабря со схожими требованиями коммунисты отнеслись негативно. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал тот митинг, цитата, «оранжевой проказой и происками американских спецслужб». С чем связана такая реакция коммунистов, рассуждает политолог Святослав Каспе.
Во-первых, с природой российского коммунизма. Коммунизма вообще и российского в частности. Во-первых, коммунисты были на Болотной. Их было там довольно много. Но понятно, что это было вряд ли санкционированная верхами партия участия. А верхи партии сейчас находятся в растерянности. С одной стороны, они не хотят терять удобство того положения допущенной, допускаемой оппозиции, которыми пользовались все последние годы в рамках прежней политической парадигмы. С другой стороны, они видят и чувствуют, что эта парадигма сейчас меняется. Поэтому это далеко не последнее противоречивое жест, далеко не последнее противоречивое действие, которое мы с этой стороны увидим.
Означает ли это, что они не могут сменить свой политический курс, организуя подобные обособленные протесты?
Инерция чрезвычайно велика. Понятно, что с большинством людей, стоявших на Болотной, у них нет ничего общего. Эти люди ни малейших симпатий к коммунизму не испытывают. Уйти в предельную радикализацию своей оппозиционной позиции, ну, якобы оппозиционной, они тоже боятся, потому что они останутся между двух разъезжающих середин. Между комфортными отношениями с властью и обществом, которое настроено-то совсем не коммунистически.
Насколько подобная тактика может быть выигрышной?
Для коммунистов нет, она не может быть выигрышной.
Таково мнение политолога Святослава Каспе. Митинг коммунистической партии состоится на Манежной площади. Согласованное число участников – 10 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о планах коммунистов мы расскажем чуть позже. А что же касается сегодняшней акции на Болотной площади, то, как всегда, на сайте Радио Свобода начинается прямая видеотрансляция митинга. Смотрите на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах – Москве, Самаре, Кирове, Ижевске – сегодня проходят новые акции протеста против нечестных выборов. МВД России прогнозирует рост социальной напряженности в стране в ближайшие 5 лет. Власти Казахстана заявили, что беспорядки в городе Жаназен подавлены. Задержано около 70 подозреваемых в причастности к погромам. На Филиппинах в результате наводнений погибли по меньшей мере 150 человек. Многие числятся пропавшими без вести.
Между митингами за честные выборы сознательно и граждански активная часть населения посещает благотворительные новогодние ярмарки. Как не дать обмануть себя и получить настоящее удовольствие от праздников? На этот вопрос ответят организаторы новогодней благотворительной ярмарки «Душевный базар» и представители фондов в программе «Третий сектор» в эту субботу, 17 декабря, 18 часов.
В Подмосковье сегодня проходит съезд КПРФ, на котором будет определен претендент на должность главы государства от коммунистов. Ну, мало кто сомневается, что им станет Геннадий Зюганов. На съезде работает и наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин на линии прямого эфира. Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Тот вопрос, который вы озвучили, он стоит в повестке дня под номером 2. То есть сейчас объявлен перерыв, и лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сейчас общается с журналистами. Но первая повестка, первый вопрос, это был доклад Геннадия Зюганова, где он озвучил программу, с которой он, скорее всего, пойдет на выборы. И те тезисы старые, это национализация, значит, промышленных предприятий из сырьевой отрасли, значит, государство полностью берет под контроль алкогольную промышленность, значит, укрупнение коллективных хозяйств, но то есть то, о чем он неоднократно заявлял ранее, тут ничего нового нет. Что касается текущей ситуации, вот Геннадий Зюганов заявил, что если он победит на выборах, точнее говоря, если представитель КПРФ, вот он, это будет сказано более точнее, победит на выборах президентских, то в декабре следующего года партия проведет перевыборы Государственной Думы. То есть вот такое обещание высказал Геннадий Зюганов. Также выступил Иван Мельников, второй человек в партии, который, значит, подвел итоги предвыборной кампании. И напомню, что КПРФ получила 92 мандата, за коммунистов проголосовали 19,2% избирателей из общего числа. То есть КПРФ заметно прибавила, потому что в прошлой Думе было 57 мандатов. То есть КПРФ считает эти выборы, значит, сфальсифицированными. Естественно, у них есть претензии, они будут в судах отстаивать вот те участки, где были нарушения. И Иван Мельников заявил, что если бы выборы прошли бы честно и подсчитали бы честно, то они могли бы прибавить от 7 до 10% значит, голосов. Вот. И в то же время КПРФ признает, что вот девиз «Голосуй против Единой России» принес им определенные результаты, и они получили какие-то дополнительные проценты. Вот сейчас, как я уже заявил, закончится перерыв, и на повестке дня стоит вопрос номер 2, и здесь, наверное, как раз и будет выдвижение, как вы уже заявили, Геннадия Зюганова кандидатом в президенты России от партии КПРФ. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода» со съезда КПРФ. В Петербурге на 18 декабря намечен общегородской митинг против нечестных выборов. А дискуссия, которая развернулась во время подготовки к этой акции, расскажет Виктор Резунков.
На митинге, который состоялся неделю назад, 10 декабря на Пионерской площади, организаторы поставили власти ультиматум. До 18 декабря как минимум пересмотреть результаты выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, которые прошли с многочисленными нарушениями, а как максимум отменить эти выборы вообще. Власть голос народа не услышала. И вот и результат. Новый общегородской митинг должен состояться там же, на Пионерской площади, 18 декабря в 14 часов. На этот раз, в отличие от первого митинга, на Пионерскую выходит, кроме так называемой несистемной оппозиции, системная оппозиция, активисты КПРФ, партии «Яблоко» и партии «Справедливая Россия». О такой солидарности договоренность между партиями была достигнута 13 декабря на заседании круглого стола. В нем, кстати сказать, кроме представителей оппозиционных партий, принимали участие представители гражданской коалиции. Лидера петербургской организации партии «Справедливая Россия» и депутата Госдумы Оксану Дмитриеву не смущает участие несистемной оппозиции в митинге 18 декабря.
Мы будем принимать участие в этом митинге. Ну, каждый выдвигает свои требования. Нас не смущает, что в этом митинге будет принимать участие несистемная оппозиция. Мы, кстати, являемся одним из организаторов этого митинга. И наш представитель входит в оргкомитет этого митинга, Семен Борзенко. Поэтому наши требования, мы признаем результаты выборов в Санкт-Петербурге, требуем назначения новых выборов, либо массового пересчета голосов. Соответствующий иск большой мы подаем в городской суд в понедельник. Поэтому против фальсификации выборов, за честные выборы, и мы официально результаты этих выборов не признаем.
Нет никаких особенных возражений против участия в митинге вместе с активистами несистемной оппозиции у лидера петербургской организации партии «Яблоко» Максима Резника.
Да, нас абсолютно не смущает участие несистемной оппозиции, просто со многими требованиями мы не согласны, которые звучат в том, что должны быть мандаты. Нам кажется более правильно использовать мандаты для того, чтобы восстановить реальное поведение граждан и привести в соответствие с ним итоговые протоколы выборов, либо для того, чтобы добиваться новых досрочных выборов. Поэтому требования у всех разные. Меня просто смущает единственное, что люди, которые призывали бойкотировать выборы, теперь больше всех пекутся об их результатах. Это немножко странно. Потому что благодаря тем, кто испортил бюллетени, добавился один мандат «Единой России». Но это так, это просто размышление. Что касается ситуации «Яблока», да, «Яблоко» участвует и в организации, и в поддержке, в том числе и материальной этого митинга, и будет наш представитель выступать.
Пока непонятно, какая резолюция будет принята на митинге. Сейчас обсуждается вопрос о новом ультиматуме властям с призывом пересмотреть результаты выборов. Возможно, будет поставлен новый срок до 24 декабря, как раз ко дню, когда в Москве на проспекте Сахарова будет митинговать оппозиция. Однако, по мнению одного из организаторов митинга на Пионерской площади, лидера петербургской организации партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, несогласным рано или поздно надоест выдвигать ультиматумы, на которые власть даже не обращает внимания.
Я считаю, что надо радикализировать события, и мы должны не бояться идти вперед. Перемещаться надо к Смольному, перемещаться надо к Мариинскому дворцу, к органам власти. Непосредственно выходить уже, если губернатор Полтавченко не хочет идти к народу, значит, народ должен прийти к губернатору Полтавченко. И когда к Смольному уже придет эта толпа и начнет высказывать ему свои требования, может быть, там появятся палатки. Вот я буду об этом говорить, а насколько это будет поддержано на митинге, посмотрим.
От того, насколько будет многочисленным митинг 18 декабря на Пионерской площади, зависит и дальнейшее развитие событий в Петербурге. Если акции протеста сойдут на нет, то россиянам придется жить еще 5 лет при существующем парламенте, где большинство принадлежит партии «Единая Россия», и 6 лет при президенте Владимире Путине. Петербуржцы, похоже, это очень хорошо понимают. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Громкие обвинения в адрес Соединенных Штатов, с которыми выступил Владимир Путин во время прямой линии, и резкая критика избирательной практики российских властей, прозвучавшая во время специальных слушаний в Сенатском комитете Конгресса, могут быть признаками глубоких перемен, ожидающих американо-российские отношения. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Сенсационный исход думских выборов и последовавшие за ним события лишь подчеркнули тщетность попыток Соединенных Штатов создать добротный фундамент американо-российских отношений. Перезагрузка находится в состоянии упадка, российские власти должны быть готовы к жестким словам и неприятным санкциям со стороны Вашингтона. Так считает мой собеседник Дэвид Крэмер, глава ведущей американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря.
I've always thought that the reset hit a high point when...
Я думаю, что перезагрузка достигла пика, когда президенты Обама и Медведев подписали новый договор СНВ. С тех пор отношения скатываются по наклонной. Последние события еще раз, на мой взгляд, доказывают, что мы на противоположных полюсах с российским руководством, в том, что касается и моральных, и стратегических ценностей. Американо-российские отношения не могли не ухудшиться, потому что теперь российские власти наглядно продемонстрировали всем, в том числе и самим россиянам, за кого они принимают и как они относятся к своим собственным гражданам, говорит Дэвид Крэмер. Я на днях выступал в Сенатском комитете по международным отношениям. Настроение у законодателей крайне скептическое и решительное. Я очень надеюсь, что они дадут ход закону Магнитского. Российские власти заявляют, что такой шаг представляет собой вмешательство во внутренние дела России. В действительности, это лишь предупреждение тем российским функционерам, кто ответственен за нарушение прав человека. Предупреждение о том, что у них будет отобрана лишь привилегия ездить на Запад и совершать там финансовые операции. Это законодательство предусматривает санкции не только против тех, кто причастен к смерти Магнитского, но и против тех, кто будет подрывать права россиян в будущем. Почему российское руководство так возмущено попытками наказать нарушителей прав человека, я не понимаю. Господин Крэмер, как вы считаете, могут ли и должны ли Соединенные Штаты что-то сделать, чтобы поддержать россиян, выступающих против подтасовки думских выборов и ожидающих манипуляций во время президентских выборов? Я думаю, что Соединенные Штаты должны быть откровенны в своей оценке происходящего в России. Вашингтон должен напомнить российским официальным лицам, что они обязаны уважать основные права граждан. Право свободы собраний, слова. Необходимо требовать проведения расследований, сообщений о нарушениях думских выборов. Вашингтон, на мой взгляд, должен потребовать соответствия президентских выборов международным стандартам. Необходимо добиться освобождения демонстрантов, арестованных во время протестов на прошлой неделе, говорит президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. На мой взгляд, госсекретарь Клинтон сделала совершенно уместные заявления относительно событий в России. Сделала их несколько раз, и они явно возымели реакцию, откровенно абсурдную, на мой взгляд, со стороны Владимира Путина, обвинившего Клинтон в разжигании беспорядков в России. Он живет на другой планете, если считает, что люди вышли на улицы из-за заявлений Хиллари Клинтон. Говоря о реакции российского премьер-министра, как вы относитесь к его ответам на, в общем, необычные подтрунивания сенатора Маккейна? Ведь при желании их можно принять за оскорбление. Ясно, что Путина пробирает сказанное о нем. Из этого можно сделать вывод, что он параноидальный, неуверенный в себе лидер. Мне кажется, реакция самого Маккейна на эти заявления Путина была наиболее уместной. Я не думаю, что Соединенные Штаты должны реагировать на многочисленные реплики российского премьера. Если бы мы всерьез этим занимались, у нас бы не осталось времени ни на что другое. Исходя из опыта думских выборов, многие эксперты ожидают попыток фальсификации результатов президентских выборов. Может ли Вашингтон, другие западные столицы, скажем, пригрозить непризнанием результатов президентских выборов, если будут обнаружены масштабные нарушения избирательных процедур? Я бы лично к этому призвал, хотя такой шаг маловероятен. Но Запад, я считаю, должен быть готов поднять вопрос о легитимности лидера страны, если будет очевидным факт его избрания в результате фальсификации данных. Как член Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Россия взяла на себя определенные обязательства. Я думаю, что партнерам Москвы по Большой Восьмерке будет трудно не заметить того, что один из партнеров, президент России, был избран в сомнительных обстоятельствах. Это был Дэвид Крэмер, президент американской правозащитной организации Freedom House.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 5 часов вечера в эфире передача «С христианской точки зрения». Гостем программы будет священник Олег Стеняев. Православие часто противопоставляют инославию, другим христианским конфессиям, протестантам, католикам. Должно ли противопоставление включать в себя и противостояние, борьбу, и какой должна быть борьба с инославием, а если возможен мир, то какой ценой? Об этом Яков Кротов в передаче «С христианской точки зрения». В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня проходят новые акции протеста против нечестных выборов. На митинг в Иркутске, по данным корреспондента «Радио Свобода», вышли от 500 до 700 человек. Организатором акции в Москве выступила партия «Яблоко». В Казахстане оппозиция требует создать чрезвычайную комиссию для объективного расследования событий в Жанаузене. Накануне в результате беспорядков в этом городе погибли, по официальным данным, 10 человек, пострадали 75 гражданских лиц и 6 полицейских. В социальных сетях сообщают, что жертв много больше. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в докладе на съезде партии подверг критике социально-экономическую политику властей. Зюганов также заявил, что гарантирует проведение досрочных выборов в Госдуму в случае победы на президентских выборах. МВД России прогнозирует рост социальной напряженности в стране в ближайшие 5 лет. Программа обеспечения общественного порядка и противодействия преступности размещен на сайте ведомства. На Филиппинах в результате наводнения погибли, по последним официальным данным, 180 человек. Еще 400 числятся пропавшими без вести. В столице Египта число погибших в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности возросло до 7. Более 200 человек ранены. Национальный совет Сирии, объединяющий представителей сирийской оппозиции, проводит свой первый съезд в Тунисе. Совет Безопасности ООН в пятницу отменил санкции против Центрального банка Ливии и ливийских инвестиционных банков, работающих за рубежом. Барак Обама обещает добиваться отмены дискриминационной торговой поправки Джексона Веника в отношении России. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Государственному музею Льва Толстого исполнилось 100 лет. Строго говоря, это целый комплекс музеев, главный из которых расположен в Москве на Пречистенке. Здесь открылась уникальная выставка, полностью состоящая из подлинников, которые обычно, опасаясь за их сохранность, посетителям не показывают, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Сейчас, когда произведения Льва Толстого подернуты хрестоматийным глянцем, трудно представить, что был он при жизни медийной фигурой. К каждому слову и поступку было приковано внимание прессы, что воспринимался современниками не просто как писатель, но учитель жизни. Обо всем этом следует помнить, чтобы понять, как и почему год спустя после смерти великого старца возник его литературный музей. Слово главному хранителю музея Льва Толстого Наталье Калининой.
Начало нашему музею положила выставка 2011 года, которая состоялась в залах исторического музея. Идея и этой выставки, и создания музея возникла еще в 1908 году, когда отмечали 80-летний юбилей Толстого. После того, как выставка завершилась, осталось неразобранными 700 экспонатов. Это вот люди, которые предоставили материалы на выставку, они оставили это в дар. И вот 28 декабря, буквально за 2 недели, устроители музея сделали музей, и он открылся на Поварской улице в частной квартире. Он открылся как частный музей, существовал на пожертвования, и так продолжалось вплоть до 1920 года, когда музей национализировали, кстати, по просьбе устроителей музея, потому что они уже поняли, что музей просто существовать не может, он с голоду умирает, что называется. И вот 20 ноября 1920 года впервые вот в этом здании на Пречистенке 11, тогда это была Кропоткинская улица, нет, вру, тогда она тоже была Пречистенка, открылся как раз наш музей. А потом улицу переименовали в Кропоткинскую. Причем почитатели Толстого хотели, чтобы улицу переименовали в улицу Льва Толстого, но почитатели Кропоткина, которых тогда было очень много, они победили, улица стала Кропоткинской. До того, как здесь стал музей, здесь был штаб особого назначения, то есть это штаб анархистов. Они размещали здесь вот все эти залы, вот даже самые красивые наши залы, ампирный, вот зал, где сейчас у нас вот роман «Война и мир» представлен. Все были расписаны символикой анархистской. Ну, в общем, братва гуляла. Первым главным хранителем музея был Павел Иванович Бирюков, первый биограф Толстого и друг Толстого, и друг семьи Толстого. Следующим после его отъезда в Швейцарию хранителем музея стал Валентин Федорович Булгаков, один из секретарей Толстого. До 25 года директором музея была Татьяна Львовна Сухотина, дочь Толстого. После ее отъезда уже были другие люди. Во время Великой Отечественной войны директором музея была Софья Андреевна Толстая Есенина, внучка Толстого и последняя жена Сергея Есенина.
Судя по тому, как основывался музей и вовремя, и нужными людьми, у вас очень много подлинников. Вы сейчас на этой юбилейной выставке экспонируете их больше, чем обычно?
Вы знаете, мы впервые в таком количестве показываем подлинники. Как правило, это муляжи и копии. Сейчас более 600 подлинников представлено на этой выставке. Начну с того, что у нас совершенно уникальная коллекция фотографий, более 23 тысяч. И из них 5 тысяч – это работы Софьи Андреевны Толстой. И вот здесь очень широко представлены ее работы. И о ней самой, и ее работы. И вторая по значимости коллекция у нас – коллекция работ Владимира Григорьевича Черткова. Причем здесь подобрано так, что одни и те же сюжеты в работах Софьи Андреевны и Черткова. И получается, вы знаете, как фильм в движении. Софья Андреевна сама снимала, даже там, где она сама присутствовала в группах. Она была классной фотограф, сама проявляла пленки, печатала сама. Вот это вот Софья Андреевна у портрета своего умершего рано сына Ванечки. Вот это в залах Политехнического музея на лекции Цингера. Это Лев Николаевич как спортсмен. Он на лошади, он на коньках, играющий в городки. И такие же сюжеты есть и у Владимира Григорьевича Черткова. Но вот чем отличаются эти работы? Для Софьи Андреевны, вот когда она снимала Толстого, важны были детали. Вот Лев Николаевич, вот видите, очень важно было, в каком интерьере он сидит. Это очень пригождается нашим киношникам, когда они снимают фильмы. А у Черткова другой принцип. Ему важен образ. Ему важно, чтобы ничего не мешало. Здесь очень много у нас и подлинных иллюстраций, как прижизненных, так и современных рукописей. Большая портретная галерея. А там работы таких авторов, как Репин, Трубецкой, Гинзбург. Там кого только нет.
Разглядывая солидные экспонаты, а это и портреты предков Толстого, кисти Рокотова, и автографы писателя, его мемориальные вещи, никак не пройти мимо детской картинки. Ученик Яснополянинской школы, мальчик Тараска, старательно вывел «Милый Лев Николаевич» и нарисовал Толстого, который подбадривает детей, перетягивающих канат. Это урок гимнастики. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», и, как стало известно, радио «Свобода» в Египте. В очередную переделку попали российские туристы. Местные жители где-то в районе Луксора вышли на акцию протеста и заблокировали несколько туристических автобусов. В одном из них находится и моя коллега Евгения Назарец, которая отправилась в Египет отдыхать. Но вот так выходит, что сейчас Евгения Назарец на линии прямого эфира. Женя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Угрожает ли что-то вам и другим российским гражданам, которые находятся рядом с вами?
Вот в данный момент, здравствуйте, Арслан, да, в данный момент ничего не угрожает, похоже, обстановка достаточно спокойная, хотя некая тревожность все-таки есть вокруг. И, кстати, колонна из автобусов, как мы сейчас посчитали, с теми, кто в нашем автобусе, где в основном российские туристы, но русскоговорящие, по крайней мере. Так вот, дальше за нами в общей сложности 38 автобусов. Это большие автобусы туристические, то есть, ну, можно судить, сколько народу, несмотря на то, что вместе сезон они не полные. Вот, мы ехали через городок Кема, ну, городок это, конечно, я мягко сказала, 300 тысяч, то есть это довольно значительный город, и в туристической программе он обозначен как место, где располагается самая большая древняя мечеть и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, это на пути в Луксор. Так вот, двигались мы колонной с сопровождением с полицейским, но после первой стоянки колонна растянулась, наш автобус шел в ней первым, и вот мы как раз в этом городе Кема почему-то свернули с главной трассы на боковую, которая идет, боковую улицу, которая идет вдоль канала, там справа, слева был канал, справа были довольно такие бедные дома с местными жителями, со скотом. Все это поначалу напоминало экскурсию до тех пор, пока мы как-то уж слишком долго не задержались в одного из домов, и я не увидела, ну, впрочем, другие пассажиры тоже, что парни, местные подростки, тащили куда-то кирпичи, потом люди говорили, кто сидел на первых сиденьях, что положили бревно перед автобусом. В какой-то момент показалось, что инцидент исчерпан, и наш автобус снова начал выворачивать через мост, через канал на главную улицу. Но вот на этом мосту наш автобус заблокировали, а вся колонна остальная у нас стоит вот на этой самой улице. Ну, что я слышу, что я вижу? Местные, конечно, малыши, там дети бегают, улыбаются, машут руками. Впереди толпа взрослых мужчин, я думаю, человек 300. Наш автобус на мосту, и вот на узкой улице, ну, то никуда не свернуть и никуда не проехать. То есть вокруг автобуса не так уж много народу, они в начале колонны. И вот сначала говорили, что вроде бы в этом бедном районе отключили газ, его нет неделю, и теперь люди этого требуют. Гиды сначала так объяснили, потом выяснилось, что требования, ну, предложения гидов, опять же, более обширные и менее конкретные, что-то связанное с деньгами бывшего президента. Слышала я какие-то крики, мегафоны, видели полицейских, вроде бы сейчас там было какое-то движение, говорят, что после местных руководителей, ну или, по крайней мере, авторитетных чиновников приехало разбираться в ситуации. Ну, вот, то есть, прямой агрессии пока по отношению к туристам нет, то есть, вот такие пассивные заложники. И прервана туристическая поездка, в автобусах работают пока кондиционеры, горючего хватает, поэтому моторы работают, и нам здесь не жарко. Ну, я знаю от предыдущих групп, что они вполне спокойно съездили по тому же маршруту в Луксор. То есть я могу судить по рассказам предыдущих туристов, что ситуация довольно спонтанная. И у гида я спрашивала, потому что человек наслышанной ситуации, не опасно ли ездить в Луксор. Он уверял, что до сих пор все было хорошо, и тем более, что приняли новые меры безопасности. Как я уже рассказывала, автобусы ездят только колоннами в отделении полицейских. Но, как выяснилось, это не гарантирует от чрезвычайных происшествий. Вот такая такая пока ситуация, Арсен.
Женя, скажите, пожалуйста, те люди, которые не пропускают автобусы, они вооружены, или это просто вот жители близлежащих хибар, которые протестуют против каких-то, ну, своих местных проблем?
Ни у кого в руках я оружия не видела, даже палок. Просто бегают очень эмоциональные люди в национальной одежде, выглядят они бедными, действительно, они очень чисто одеты. И громко кричат, такое ощущение, что не то друг на друга, не то на тех, кто пытается их говорить, разойтись. Ну, я вообще-то, они говорят исключительно на арабском языке, действительно трудно понять, что именно происходит и в какую сторону двинутся их эмоции, состояние этой толпы. Вот это вот скорее вызывает тревожность, ну, как и то, что мы двигаемся, что стоим в малоприятном месте.
Удалось ли поставить в известность российское консульство о том, что происходит здесь у вас, и что говорят представители турфирм, которые вас отправили в это путешествие, и как долго вся эта ситуация продолжается?
Ситуация продолжается уже порядка 2 часов. Гиды звонили, вызывали, и полицию ставили в известность поначалу, и, ну, как они говорят, что турфирма несет ответственность за то, что происходит, в какой мере. Но пока идет речь о том, что вот тонемся и поездка будет сокращена, ну, там, двух сорт до Долины Царей доедем, а остальные ответвления в поездке, конечно, будут отменены, но у большинства людей настроение потребовать возвращения в отели. Вот. Но я тоже по возвращению в отель буду требовать от гидов возврата суммы, как минимум, ну, хотя, конечно, это не те затраты, не те деньги, не та плата, которую бы хотелось получить за подобные происшествия.
Спасибо, Женя. Евгений Назарец находится в одном авто из автобусов, которые заблокировали местные жители в районе египетского города Луксор. Женя, держитесь и сообщайте нам, если обстановка будет накаляться. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Россия после почти 18 лет переговоров в пятницу была официально принята во Всемирную торговую организацию. Впрочем, полноправным ее участником она станет лишь в середине 2012 года, после завершения всех формальных процедур внутри страны. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Процедура подписания протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию в рамках очередной министерской конференции является финальным шагом многолетних переговоров сторон. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь защитить наиболее чувствительные для себя отрасли национальной экономики. Если верить официальным заявлениям, то заявленную позицию российским переговорщикам удалось отстоять. После вступления в организацию средняя таможенная ставка на ввоз товаров снизится. Однако для ряда секторов будет предусмотрен достаточно длительный переходный период. Таким образом, как заявил президент Дмитрий Медведев, Москва довольна достигнутыми соглашениями. В целом, согласно эксперту, вступление России во Всемирную торговую организацию улучшит имидж страны в глазах инвесторов, в первую очередь иностранных. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
В понятие инвестиционный климат входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, как мы этот климат делаем. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантией для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Я всегда отвергал такой подход, плюсы и минусы. Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Ну, разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание тарифа, импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но, вы знаете, этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства Всемирной торговой организации. Значит, а именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты.
Аркадий Звачевский, однако, признает, что в перспективе принятые Россией ограничения по господдержке отрасли могут быть ей и полезны.
Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объемы поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитии инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокой переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться по целевым направлениям развития.
По правилам Всемирной торговой организации Россия станет полноправной ее участницей через 30 дней после завершения процесса ратификации всех документов. По оценке экспертов, это произойдет летом 2012 года.
Выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода в эфире «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в докладе на съезде партии подверг критике политику властей и пообещал досрочные выборы в Госдуму в случае победы на президентских выборах. В нескольких российских городах – Москве, Самаре, Кирове, Ижевске – сегодня проходят новые акции протеста против нечестных выборов. МВД России прогнозирует рост социальной напряженности в стране в ближайшие 5 лет. Власти Казахстана заявили, что беспорядки в городе Жаназен подавлены. Задержано около 70 подозреваемых в причастности к погромам. На Филиппинах в результате наводнений погибли по меньшей мере 180 человек. Многие числятся пропавшими без вести. В столице Египта 7 человек погибли в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности. Более 200 ранены. Национальный совет Сирии, объединяющий представителей сирийской оппозиции, проводит свой первый съезд в Тунисе. Барак Обама обещает добиваться отмены дискриминационной торговой поправки Джексона Вэника в отношении России. Российская ракета «Союз» вывела на орбиту 6 искусственных спутников для наблюдения за поверхностью Земли.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в нашей программе обзор блогов. 87 вопросов и ответов рекордной продолжительной прямой линии Владимира Путина вызвали вполне ожидаемую реакцию в сетевых дневниках уходящей недели. Об этом Юрий Васильев.
Хороша была галера. Румпель был на срезной, и серебряным тритоном нос украшен был стальной. Кандалы нам терли ноги, воздух мы хватали ртом, полным ходом шла галера, шли акулы за бортом, гребец галеры Рюдьярд Кейплинг, как казалось, любимый поэт премьер-министра России Владимира Путина. Сам признался в ходе прямой линии, уже десятый по счету. Признался в своем духе, изобразил себе питона Ка из книги «Джунгли», питона, который зовет к себе политических противников хрестоматийным «ближе-ближе мандерлоги». Разумеется, сетевые жители тут же вспомнили, что еще в 2008 году на аналогичном мероприятии Владимир Путин заявил: «Я пахал как раб на галерах с утра до ночи и делал это с полной отдачей сил». Так что киплинговские стихи более чем столетней выдержки приобрели в блогах новый смысл и звучание. Поисками смысла в 4,5 часах общения кандидатов в президенты с народом озаботились многие. Популярный блогер Иван Д. уверен, что, цитата, «есть только одно разумное объяснение происшедшему. Фальшивую прямую линию фальшивого Путина на деньги Госдепа США сняли на конспиративной квартире и запустили в эфир в качестве агитки с тем, чтобы спровоцировать как можно больше народа на участие в предстоящих оппозиционных митингах. Меня сагитировали», – пишет Иван Д. «Я пойду, чего и вам желаю». Конец цитата. В комментариях блогер ЗТ сформулировал схожее ощущение более афористично. «Уступки пополам с угрозами и все не пойми кому. Это все просто неумно выглядело». А пользователь Дечка отметил следующий интересный момент. Цитата. «Вот Путин отвечает на вопросы, которые он сам отобрал. Повторяю, сам. И вот вопрос. А какие у вас есть отрицательные черты? Ответ. Их у меня много, как и у всякого человека». «Зачем, – спрашивает Дечка, – Путину надо было отбирать этот вопрос, если информативного ответа на него он не дал? Очередной пиар-шаг с целью показать, мол, я тоже человек. По моему мнению, – пишет Дечка, – как-то мелковато и до момента, и до поста, который он занимает». Отдельного обсуждения удостоилась история с журналом «Коммерсант. Власть». На уходящей неделе там была опубликована фотография. Бюллетень избирательный, на котором написано «Путин пошел» и далее по тексту, впрочем, весьма короткому. Владелец издательского дома Алишер Усманов признал фото граничащим с хулиганством и сделал оргвыводы, в частности, уволил редактора «Власти» Максима Ковальского. Владимир Путин же на прямой линии высказался на тему публикации вполне положительно. По его словам, фото даже позабавило премьера. Медиа-менеджер Леонид Бершицкий счел данный ответ достойным похвалы. И вот почему. Цитата. «Лично он, Путин, никогда не стал бы звонить Усманову с требованием уволить редактора. При всей своей шпиономании, при всей своей совковой картине мира и вере в вашингтонский обком, который тут управляет оппозицией, Путин умный человек и не дуболом. Это не Путин нагибает владельцев СМИ, не Путин внедряет в башки редакторов и медиафункционеров страх и самоцензуру», пишет Леонид Бершицкий. «Можно печатать такие фотографии, — делает вывод он, — и ничего не будет. Можно писать против Путина, и ничего не будет. Бабайка вас самих, господа цензоры, любители и самоцензоры. Нет, Путин не готов играть честно, — уверен Бешицкий, — но он не готов унижаться до борьбы с фотографическим им, господа. Возьмите себя в руки». Конец цитаты. Совершенно по-иному видит образ Путина Рустем Адагамов, он же популярный блогер «Другой». «Все-таки профессия накладывает отпечаток на всю жизнь человека», считает Рустем. «С таким упорством считает, что те, кому не нравится происходящее в стране, непременно получают деньги за это, да еще и за рубежа, может, наверное, только бывший работник КГБ. Это уже похоже на какую-то паранойю в высших кругах нашей власти – обвинять гражданских активистов в продажности и работе на Запад. Вместо того, чтобы объединять нацию, – пишет далее Адагамов, – искать и находить пути для диалога, продолжается все та же советская охота на ведьм. Поиски врагов, которые то выходят на площадь за деньги, то корыстно свистят в зале Олимпийского, то готовят цветную революцию за гонорар же. Печально слушать это от так называемого национального лидера и, по всей видимости, на следующие 6 лет президента страны. Те, кто пришел на чистые пруды и болотную площадь, это люди, уверен Рустам Адагамов, которым надоело постоянное ежедневное вранье власти. Они имеют право на собственное мнение по этому поводу и хотят высказать его в любой доступной им законной форме. Будьте любезны, уважайте их и не натравливайте на них рабочих из Нижнего Тагила, пишет Рустам Адагамов. Это как-то совсем уже дурно попахивает. Конец цитаты. К слову о болотной. Владимир Путин, отвечая на очередной вопрос об акциях протестов, хорошо известном в селе высказался о белых ленточках, которые были надеты участниками акций. высказался он так: «Я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом, контрацептивы, пардон». Конец цитаты. Для хорошо продуманной домашней заготовки, а с митинга на Болотной прошла почти неделя, пассаж был сочтен блогерами недостаточно убедительным, даже при том, что Путин в ходе прямой линии повторил его дважды. И тут дело вступили не столько мастера слова, тут, кстати, ответили немногим лучше оригинала. Но в марте, по версии блогеров, Россию ждут выборы Презика. Небось ведь что. Вот самый массовый выброс произошел в области фотомонтажа, в жанре, традиционно называемом фотожаба. Количество вариантов зашкалило. Волею художников сакраментальный предмет оказался на голове премьер-министра России, не на голове премьер-министра России, и даже, что в определенных кругах считается особенно обидным, на его воротнике. Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение. Таково официальное название премьерской прямой линии. Известный блогер, околополитический пересмешник Кремлин Раша, поинтересовался, когда уже будет разговор с Владимиром Путиным, окончание. Впрочем, у Киплинга все равно лучше. На сегодня все. С галерой счеты кончены мои.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Проект «ГУЛАГу нет в действии». Правозащитники добились смены администрации Можайского СИЗО, где нарушались права заключенных, и продолжают инициировать уголовные дела против сотрудников СИЗ. В студии «Радио Свобода» создатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин и руководитель Рязанского регионального отделения «ГУЛАГу нет» Игорь Адамович. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
ЦИК заменил осужденному Борису Викторовичу Савенкову смертную казнь 10-летним лишением свободы.
Лишь за день до смерти он признался себе, что жил неправедно.
Репрессированная литература в архивах палачей. Савенков. Смерть на Лубянке. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Начальное и среднее профессиональное образование. Сможет ли правительственная стипендия повысить престиж ПТУ? Что важнее, профессиональная подготовка или социальная поддержка? Почему растет популярность среднего специального образования? Государственные приоритеты, потребности экономики и частные интересы граждан обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 18 декабря в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
многих. Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.